Глава 18. Галиб. День 12.
По воле Аллаха, мы тогда нашли Заида аль-Асади очень быстро. Если бы идиот сбежал, как эти трусливые датские братья, нам было бы до него не добраться, сказал Галиб фотографу, который по-домашнему восседал перед ним в своей захламленной мюнхенской квартире. Но если бы мы не нашли его... «Вот этого тоже не было бы», — подумал Галиб, погладив изуродованную нижнюю часть своего лица, и на мгновение погрузился в воспоминания обо всех унижениях, которые выпали ему после встречи с Заидом. «Месть!» — Галиб улыбнулся, потому что час мести был близок. Он в этом не сомневался. «Как давно это произошло?» — спросил фотограф, сидя на диване, и указал на подбородок Галиба.
«Как давно?» — Галиб мрачно посмотрел на него.
«Сотни грехов и миллионы вдохов тому назад. Реки крови вылились в песок с тех пор.
Значит, давно».
Женщины в соседней комнате опять стали кричать. Галиб обернулся к человеку, стоявшему у него за спиной.
«Сделай так, чтобы они замолчали, Хамид», — сказал он по-арабски мужчине плотного телосложения, который внимательно слушал их разговор. «Пинай или бей так, чтобы они поняли. Скажи, чтобы легли в постели и ждали, когда я приду. Заставь их проглотить снотворное. Мы уходим через 10 минут».
Язвительная усмешка появилась на губах фотографа.
«Нелегко тебе управляться с твоими женщинами, верно?»
Одного взгляда Галиба хватило, чтобы усмешка исчезла с лица.
«Скоро их плач не будет тебе мешать, потому что нам пора».
Фотограф упрямо посмотрел на него.
«Сначала расскажи, как вам удалось так быстро найти Заида аль-Асади?»
«Как удалось?»
«Он проявил слабину и захотел взять с собой жену и двух дочерей. Вот так нам и удалось. И кроме того, они жили у родственников на окраине Фаллуджи. А моя семья родом оттуда».
Галиб покачал головой. «Через несколько часов после убийств в филиале тюрьмы Абу-Грейб он появился в городе с пятнами крови на одежде. Может быть, этот негодяй полагал, что никто их не заметит. Но в нашей стране запекшуюся кровь даже самый маленький ребенок распознает. Кровь до крики из дома, где жили его женщины. Не было никаких сомнений, что произошло что-то необыкновенное», — Галиб улыбнулся. «Уж если кто не мог управляться со своими женщинами, так это Заид аль-Асади. Он вырос в стране, где слишком внимательно слушают, что говорят женщины. Вот это их и губит».
Фотограф откинулся на диване. «И тайная полиция пришла за ним в тот же день. Так это было?»
Из соседней комнаты послышалось несколько сильных глухих ударов и стоны. Когда минутой позже все стихло, подручный Галиба проскользнул в дверь и встал позади. Галиб кивком поблагодарил его и снова повернулся к немецкому фотографу.
«Да, так и было. Полиция пришла в тот же день. Этот дурак думал, что сможет сбежать из страны вместе со своей семьей. Но его жена была больна, и полиция легко схватила его у нее дома. А когда они втащили его в тюремный двор, трупы убитых лежали там в ряд на земле. В общей сложности он, братья и их помощник убили 15 человек. Тела еще не были накрыты. Так что он хорошо видел то, что сделал».
«Почему вы не уничтожили его сразу же?»
Галиб покачал головой.
«Эти белые собаки ничего не хотят понимать. Дело в том, что Заид аль-Асади — кладезь информации, которую надо было извлечь. А это наша специализация в филиале Абу-Грейб. Служба безопасности моей страны жила тогда исключительно тем, что собирала информацию, которая была нужна Саддаму».
«Вы применяли пытки?» — спросил фотограф.
«Пытки? Ну, можно и так сказать. Но этот человек оказался стойким. Поэтому все до сих пор не завершено. Нам пора идти. Мой друг, стоящий за спиной, узнал, что испанец здесь, в городе. Он ищет тебя».
Фотограф выпрямился на диване.
«Меня? А что ему известно обо мне?» «Откуда мне знать? Во всяком случае, этот плюгавый каталонец, похоже, сообразительней, чем о нем можно было подумать».
Галип встал. «Если ты мне еще понадобишься, то услышишь обо мне».
«Эй, подожди, Галип! Ты не можешь просто так уйти. Ты должен мне кучу денег».
Галип удивился.
«Должен? Не понимаю. Я заплатил то, о чем мы договорились».
«В таком случае мы договорились неправильно. Ты оплатил мою поездку на Кипр, но еще ты жил в этой квартире, а женщин держали в заточении в моей спальне. И ты не заплатил за то, что теперь меня ищет какой-то человек. Это стоит денег, Галип».
«Галип не платит за ночлег. Это мы обсуждали». «А две женщины? А кровь в постели? А то, что вы съели? Питание? Все это стоит денег, Галип».
Прищурившись, он наклонился вперед. «Тебя ищут во всей Европе, и только я знаю, как ты выглядишь без бороды. Не забывай об этом. Так что, если ты не заплатишь, пеняй на себя».
Галип посмотрел на подручного, потом перевел взгляд на фотографа и пульсирующую жилку на его горле.
«Да, я понимаю, синяя куртка. И сколько же, по-твоему, я должен тебе заплатить за все? 100 евро?»
«Да, 100 евро и еще 5000 евро за молчание».
«За молчание, говоришь?» Он кивнул человеку за спиной.
«Ты слышал когда-нибудь о козе, которую привязывают на краю джунглей, чтобы подманивать тигра? И когда тигр приходит к этой козе, то совершенно неожиданно находит там свою смерть. А коза на привязи терпеливо ждет, и никогда нельзя ошибиться, встретив ее в джунглях».
Галип почувствовал в руке нож, который подсунул за его спиной его подручный.
«Но мы отвлеклись. Ты прав, конечно. Я задолжал тебе за помощь и за то, что ты будешь держать язык за зубами. Ведь на этом основана жизнь, правда, Варберг?»
Молниеносным движением он выхватил нож, и фотограф вскочил с дивана, не спуская взгляда с остро заточенного лезвия. Они ждали, пока улица не станет пустынной. Несмотря на боль в ушибленных ребрах, женщины следовали за мужчинами без единого звука и оказали слабое сопротивление, лишь когда их сажали в «Вольво». «Переезжай на другую сторону и остановись на углу, Хамид, чтобы нам было видно, кто входит и выходит из дома», — сказал Галип. Он повернулся к заднему сиденью, где лежали две женщины, прижавшись щекой друг к другу и полностью отключившись. «Нам надо поторопиться. До Франкфурта еще много километров», — сказал Хамид.
Галип посмотрел на него. «Я знаю, но у тех, кто нас ждет, много времени».
Прошло с четверть часа, и люди начали возвращаться домой после работы.
«А что потом было с тем датчанином в филиале Абу Грейб?» — нарушил тишину Хамид. «Ты был там, когда его привезли?»
«Да, я работал в этом филиале. Оказался там, как только мне исполнился 21 год».
«Ты был надзирателем?»
Галип усмехнулся.
«Да, это тоже. Надзиратель с широкими полномочиями, можно и так сказать. Я заставлял их говорить. Любым способом. Завоевывал их доверие или избивал их, что делало их разговорчивее».
«А датчанин?»
«Да, датчанин — это особый случай. Он не был похож на всех этих изнеженных кукол, которые визжали и вопили, когда им на шею набрасывали петлю за оскорбление нашего президента».
«Но он все еще жив, и я не понимаю, как?»
«Это правда. Датчанин был все еще жив, и Галип должен был благодарить за это только самого себя. Но пусть Аллах будет к нему милостив.
Он повернулся в сторону бокового окна автомобиля и оказался лицом к лицу с мужчиной в большом зимнем пальто и синем шарфе, который терпеливо ждал, стоя на перекрестке. Галиб отвел взгляд. Солдаты заставляли датчанина смотреть в лица умерших, чтобы он мог заглянуть в глаза каждому. Плевали и оскорбляли его, чтобы до него дошло, что месть за каждого будет во много раз страшнее. Хотя тьма уже опускалась на внутренний двор тюрьмы, Галибу было видно, что этот человек обливается потом, но не говорит ни слова, и ничего не изменилось, когда начались первые допросы. Только когда подсоединили электроды к его соскам и в пятый раз включили ток, он заговорил. Несмотря на боль, он произносил слова совершенно четко, но обороты и интонация показывали, что его арабский — не настоящий иракский диалект. «Меня зовут Заид Аль-Асади, и я гражданин Дании», — сказал он. «Но ни датское гражданство, ни связь с представительством ООН не имеют никакого отношения к тому, что произошло здесь сегодня». «Мы действовали только с целью освободить одного заключенного. Ничего другого я вам не скажу. Делайте, что хотите, это ни на что не повлияет». Он выдержал 5 часов, прежде чем потерял сознание. Его перетащили в одиночную камеру в коридор смертников. Как-то раньше они потеряли заключенного во время подобного допроса, но сейчас этого нельзя было допустить». И вот тут появился Абдул, он же Галиб. «Ты должен завоевать его доверие, Абдул. И ты должен сделать 2 вещи», — сказал руководитель допроса. «Ты должен рассказать ему, что твоя семья живет в том же квартале, что и его жена и дети. И еще, ты сегодня же ночью должен позаботиться о том, чтобы мать и дети были изолированы. Сможешь?» «Да, у меня есть такое место. Я скажу его жене, что им грозит опасность, потому что муж не хочет говорить, а я хочу им помочь». Тот, что руководил допросом, остался доволен. «И об этом ты должен рассказать Заиду Аль-Асади. Завтра утром, перед тем, как мы вызовем его, ты шепнешь, что ты на его стороне и хочешь только добра его семье. Что ты спрятал их в надежном месте, иначе их используют против него же». Это оказалось весьма простым делом. Жена Марва была больна и очень испугалась, когда Абдул в ту же ночь явился к ней и рассказал, что скоро придет полиция безопасности и всех привлекут к ответственности за проступки главы семьи. Поэтому быстро собрала вещи и не стала ни с кем прощаться. Ее родные совершенно искренне могли сказать, что женщина с детьми просто исчезла, что никто в семье не знает, куда они ушли. И так оно и было. Только когда она и ее девочки попали в глинобитную хижину, предназначенную для забоя коз, до Марвы дошло, что они попали в ловушку. Девочки рыдали и кричали, но их мать били каждый раз, когда они открывали рот, и тогда они ненадолго замолкали. Перед рассветом на следующее утро Абдул встал у двери в камеру датчанина. Было видно, что спал тот плохо. И хотя в глазах его прятался страх, а тело было избито, движения датчанина были спокойны, когда Абдул подошел к окошечку в двери и прошептал его имя. «Я живу в Фалудже, и моя семья знает твою семью», — тихо сказал Абдул. «Мы хорошие знакомые, и хотя мы сунниты, никто из нас не является верноподданным Саддама Хусейна». Он осмотрелся в тюремном коридоре и поднял указательный палец. «Если ты когда-нибудь проговоришься об этом, я буду вынужден тебя убить, сам понимаешь. Я тебя предупредил. Я спрятал твою семью в безопасном месте. Верь мне, я сделаю все, что в моих силах, чтобы освободить тебя. Пока не знаю как, но если ты продержишься, мы найдем выход». Галиб сделал глубокий вдох и стал внимательно смотреть на дом, в котором жил фотограф. Да, Заид был еще жив, но Галиб не ответил на вопрос Хамида. Не все истории были предназначены для чужих ушей.
«Значит, во Франкфурте все подготовлено, Хамид?» — вместо этого спросил он.
«Да, люди, готовые принести себя в жертву, находятся в 5 гостиницах в центре города. Как и было оговорено, выглядят они по-разному. Нет мужчин с бородой и женщин с закрытым лицом. Несколько человек, что мы отобрали сначала, стали протестовать, и мы их отсортировали».
«Значит, всего 15?»
«Только 12. Несколько интернированных все еще находятся на Кипре, но 2 лучших вышли. Они тоже здесь».
Галиб положил ладонь на волосатую руку Хамида и сжал ее. «Хороший он человек, этот Хамид».
На улицу въехало такси, остановилось у двери подъезда Бернда Якоба Варберга. 1-2 минуты оно стояло. Потом из машины вышел худощавый мужчина и суетливо огляделся по сторонам, быстрым движением стер с лба пот. Даже на большом расстоянии легко было определить, что он нервничает. Хаан Айгуадер действительно нервничал, сжимал и разжимал руки в кулак, вытирая их обрючины. Потом вышел на проезжую часть и посмотрел вверх на окна фотографа. Что он ожидал там увидеть? Выглядывавшего из окна человека? Внезапно задвинутую штору? Ничего не обнаружив, он подошел к переговорному устройству на двери, нашел нужное имя и нажал несколько раз. Галиб думал, что тот будет тянуть, если никто не отреагирует, но с одобрением заметил, как Айгуадер вместо этого нажал на кнопки сразу всех квартир подъезда. Когда, наконец, дверь открылась, и он вошел, Галиб понял, что его послание попадет в руки правильного адресата. «А вот теперь, Хамид, ты можешь ехать», — удовлетворенно сказал Галиб. «И ехать надо быстро. Не хотелось бы, чтобы нас остановили по дороге. Во Франкфурте будем через 4 часа. Это прекрасно».